Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Северо-Западного политехнического университета Фреймонт, Калифорния, основатель компании Гатчина Нано Электроникс, Феникс, штат Аризона, Тимур Полташев. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
Наш гость только что поехал из США, где его компания специализируется на консалтинге по электронной инженерии и обеспечении доступа российских электронных компаний к производству на мировых полупроводниковых фабриках в Кремниевой долине и странах Юго-Восточной Азии. Тимур Полташев участвовал в создании мощных технопарков на Тайване и в Шанхае. И сейчас, когда в России активно обсуждается идея создания русского аналога Кремниевой долины и инновационного города в Сколково, мы решили попросить нашего гостя поделиться своим опытом и попытаться определить, какие трудности по его созданию возникнут здесь, в России, и вообще, возможно ли осуществление этого проекта русской Кремниевой долины в тех политических и социальных условиях, которые мы наблюдаем сегодня. Мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Тимур, ну, во-первых, я хотел бы вас попросить рассказать немного о себе, как вы попали в США, в Кремниевую долину, и немножко о своей биографии, чтобы слушателям было понятно.
Ну, во-первых, я хотел добавить, значит, что я еще и профессор Санкт-Петербургского университета, значит, информационных технологий, механики и оптики, это моя родная школа, значит, кафедра вычислительной техники, и фактически, значит, за те годы, которые я был в США, я никогда не прерывал связи с своими коллегами. Значит, а в США я попал после работы в структуре Росатома, я был проректором по учебной научной работе учебного центра на аэродромной 4 в Санкт-Петербурге, это известный учебный центр Министерства атомной промышленности. И в то время, значит, Соединенные Штаты приняли специальную программу Cooperation in Applied Science and Technology. Значит, мы переводили ее просто на русский язык, как прикладные науки и технологии, но, значит, в самом деле Applied Science Technology на английском означает военная промышленность по-русски. Значит, и эта программа предназначалась для нейтрализации потенциально безработных ученых, чтобы они не попали, значит, в Иран, в Ирак там и в прочие страны и не помогли сделать там что-нибудь такое, которое помешало бы дяде Сэму, значит, спокойно жить. Значит, программа, она реализовывалась в Национальной академии наук США, и, значит, какое-то количество специалистов вывезли туда, мы работали в университетах. Значит, я проработал какое-то время в университете Брихама Янга, это в Юте, рядом с Солт-Лейк-Сити, и затем работал в технологическом университете Южной Дакоты. А в 99-м году я выиграл грант Национального научного фонда по сотрудничеству университетов и индустрии и переехал в Кремниевую долину. И с того времени, больше 10 лет, я фактически работал в Кремниевой долине, значит, занимаясь в основном проектированием графических процессоров. Ну, те, кто играет в компьютеры, знают, что, значит, все современные игры обеспечиваются очень большой вычислительной мощностью, спрятанной вот в этих самых графических процессорах. Значит, и в то же время я никогда не прекращал преподавание, потому что опытом надо делиться. Я преподавал и до сих пор являюсь профессором Северо-Западного политехнического университета, который фактически был там в трех кварталах буквально от моего офиса. И, значит, у меня очень большое количество студентов, там было в основном магистры, значит, по системам на кристалле, по компьютерной архитектуре и, значит, по всяким графическим приложениям, то, что именно касалось моей работы.
Сколько лет вы прожили в Штатах?
Ну, в общей сложности с 96-го, значит, по сегодняшний день, наверное.
Так. А сейчас вернулись окончательно 14. В Россию?
Ну, в общем, окончательно. Просто я никогда не продавал свою собственность. У меня есть квартира значит, и у меня есть гражданство российское, у меня даже есть регистрация питерская, у меня есть страховые полисы. Ну, то есть я обладаю всеми атрибутами, поэтому мне, в принципе, жить можно и там, и там. Значит, но все зависит от работы, потому что, в самом деле, значит, наступает момент, когда ты думаешь, на что ты будешь работать, потому что есть, которая, значит, дала тебе образование, дала возможности роста, значит, и потом, когда ты, значит, достиг чего-то, значит, наступает момент, когда надо делиться. Значит, я считаю, что для меня этот момент наступил. И последние, ну, 5 лет, наверное, с 2005 года, даже находясь в США, я занимался проблемой развития электроники в России. И сделал, значит, ряд публикаций, значит, потом, значит, сотрудничал с организациями. И сейчас, значит, мы проводим конференцию «Электроника России. Стратегия возрождения», которая будет 21 сентября здесь, в Санкт-Петербурге, совместно с 20-й международной конференцией «Графикон», которую я тоже, в общем, у истоков, в которой я стоял еще давно, в советское время. Значит, но все это дело имеет именно отношение к развитию вот таких прикладных наук и технологий, значит, в которых остро нуждается наша страна сейчас.
Тимур, сейчас у меня очень много публикаций, ну, не то чтобы много публикаций, а вообще идет обсуждение вопроса о том, что Кремниевая долина в США постепенно умирает. Это с чем вообще, можно так сказать, во-первых, и с чем это связано? Это связано с глобальным кризисом или это вообще совершенно нельзя так сказать, просто изменяются приоритеты людей, которые там работают?
Она, я бы сказал, она просто перерождается в нечто другое. Потому, почему? Потому что она стала, в общем, жертвой своего собственного развития. Потому что именно Кремниевая долина породила глобализацию экономики. Когда, значит, развитие массовых коммуникаций, значит, сделали возможным распространение технологий и нахождение персонала в разных странах одновременно и их совместную работу без каких-либо ограничений. То есть можно сказать, что интернет в значительной степени, значит, он превратил долину, значит, в то место, которое, значит, из которого здания распространились, технологии, значит, и с другой стороны, значит, рыночные процессы, значит, игр вот этих вот на рынке недвижимости в США, они вздули цены все на недвижимость в долине, и, значит, они сделали очень непривлекательным для молодых людей туда приезжать. Поэтому сейчас, значит, если посмотреть офисы, которые в 90-е годы и в начале 2000-х годов были заполнены вот этими стартап-компаниями, они пустые. И, значит, большинство стартап-активности, оно переместилось в страны Юго-Восточной Азии, значит, в Израиль ушло. Значит, и сейчас фактически очень многие компании, особенно такие средние и небольшие, они держат в основном маркетинговые офисы в долине и, значит, какие-то представительства, а инженерия у них разбросана по всему миру. Ну, там пример, известная компания Zoran, американо-израильская, она была основана профессором Стэнфордского университета. Значит, она начиналась с Кремниевой долины, потом, значит, перешла в Израиль, и сейчас у нее есть подразделения практически по всему миру. И, значит, инженерия то же самое делается во всем мире. А они снабжают там более миллиарда долларов продажи, чипы для фотоаппаратов, которые, значит, практически 30-40% мировых производителей фотоаппаратов, цифровых и камер используют их чипы. Поэтому, значит, все это дело становится очень распределенным и, значит, уходит как из Калифорнии в другие штаты. Например, там в Хиллсборо в Орегоне был создан центр долины, там очень налоговые большие, значит, льготы были созданы. Туда ушел Intel. За Intel потянулись, значит, другие компании. Сейчас в Хиллсборо довольно большой центр развития полупроводниковых технологий. Значит, та же самая ситуация, значит, существует с Юго-Восточной Азией, потому что, значит, на Тайвань вообще полупроводниковое производство просто в огромных масштабах перетекло. И сейчас тайваньская компания крупнейшим мировым производителем, значит, полупроводников, и технологии, и уровень, в общем, фактически эквивалентные технологиям Intel.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противостояние оппозиции и власти в Таиланде обсуждаем с заведующим отделом Института этнологии и антропологии Сергеем Рутюновым и заведующим Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрием Масяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Северо-Западного политехнического университета Фримонт, Калифорния, Тимур Полташев. Тимур, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Кремниевая долина в США создавалась при одном режиме, да, то есть это американский свободный более-менее режим, при котором существует одна система ценностей. Допустим, в Шанхае создавался технопарк при другом режиме. На Тайване создавался режим совершенно... Там технопарк создавался при третьем режиме. Вот если говорить вообще о проблеме создания технопарков, какой режим наиболее благоприятствует подобного рода проектам осуществления?
Ну, во-первых, значит, это очень сильно зависит от самой задачи технопарка. То есть, что ставится в задачи? Если, значит, задачей ставится генерация абсолютно новых идей и новых изделий, значит, то здесь режим наибольшей свободы наиболее благоприятен. Значит, что, в принципе, соответствует Кремниевой долине? Потому что Кремниевая долина, она в значительной степени... Инновации, вот именно, то есть первые шаги все, они, значит, создавались там. Дальше другой вопрос, потому что инновация, когда она создана и существуют образцы, которые есть, потом, значит, делается бизнес, который, значит, создает производство, это дело. Значит, что дальше делать? Потому что существуют вещи, которые надо производить очень в массовых масштабах. Существуют технопарки, которые больше ориентированы на массовое производство. Вот если мы говорим о технопарках на Тайване, это технопарки, ориентированные на массовое производство, но, значит, используют в основном завезенные инновации. То есть это была модель там, 80-х, 90-х годов, начала 2000-х. Сейчас, значит, они, конечно, совершенствуют там производство и идут, значит, по японской модели, значит, абсолютного совершенства производства, удешевления и так далее. Но, опять же, значит, если взять, там идет в значительной степени, значит, все инновации, рассчитанные на вот это вот массовое производство. Значит, есть технопарки, которые вообще, значит, ориентированы на воспроизводство реверсивной инженерии, то есть копирование чужих изделий, продажу, то есть это Китай. Значит, потому что у них своя индустриальная культура, значит, только создается, и в значительной степени, значит, они, как правило, копируют Запад и, значит, Японию, и даже тот же Тайвань, значит, но и копируют еще друг друга между собой. Значит, поэтому там очень часто встречается, что разные компании выпускают практически одну и ту же продукцию, конкурируют между собой, но, тем не менее, они занимаются этим очень интенсивным. Я даже вот обратил внимание, что в Санкт-Петербурге очень много китайских автомобилей, я их вообще в жизни не видел. Ну, то есть, вне Китая. Значит, а тут вот, значит, посмотрел, что, значит, автомобили, их трудно отличить там на...
Это копирование, но, значит, они делают эти автомобили с прогрессирующим качеством, значит, и постепенно, то есть опыт сын ошибок трудных, и не ошибается тот, кто не работает, а тот, кто работает, в конце концов, научится делать лучше. Поэтому, значит, надо различать, значит, для чего строится технопарк. Если, значит, он строится чисто для производства идей, и потом, значит, в качестве базы распространения на другие, значит, это одна атмосфера. А если, значит, там, где дисциплина и производство, то это, безусловно, значит, Тайвань, это Гоминдан, это, в общем, фактически режим, который является производной коммунистического режима в нашей стране. Значит, но, значит, они, в общем, достаточно дисциплинированы, технократическое правительство. То же самое Китай, это тоже абсолютно технократическое правительство. Они, значит, знают, что хотят, и знают, что они должны организовать. Тимур, ну вот вы приехали после 10 лет отсутствия, да, в Россию. Какую вы увидели страну, что вас больше всего поразило? Вы тут написали замечательную заметку наблюдения вновь прибывшего и достаточно пессимистично вообще оцениваете ситуацию, то, что произошло в последние годы, как вам виделось издалека и то, что вы увидели.
Ну, ситуация такая, что когда, конечно, видишь жизнь по телевизору, ну, через DirecTV, там, первая программа, российское телевидение можно увидеть, через интернет понять трудно, что происходит.
Для этого надо жить в стране. То есть, ну, я вот пожил в прошлой осенью 2 месяца, 2,5, значит, это зимой и весной 3 месяца. Ну, основная проблема – это люди, потому что, в общем, такое количество измученных лиц, значит, на единице территории вообще трудно найти, кроме как в наших городах, потому что, в общем, такое ощущение, что народ борется, значит, с обстоятельствами, с жизнью, с природой совсем одновременно, значит, и выражение лиц не меняется, там, 20 лет назад было так, и сейчас, и, в общем, меня это удручает в значительной степени, потому что, значит, у страны есть возможности, чтобы улучшить свою жизнь граждан, причем там количество денег каких-то, какие-то сумасшедшие цифры, значит, называются, и возникает вопрос вообще, куда они используются, и почему улучшается жизнь только отдельно взятых, значит, людей, а в целом общество, значит, практически, значит, малозаметно, то есть те темпы, значит, в процентах роста и так далее, значит, продаж, это импорт или еще, они, значит, несопоставимы вообще с теми возможностями потенциальными, которые есть. Но еще момент меня поразила страна тотального импорта. То есть такое ощущение, что вообще промышленность в стране уничтожена вообще. Потому что, ну, то есть найти, купить в магазине чего-то, кроме, значит, продуктов местного производства, невозможно. И даже, ну, то есть, я не знаю, в любой нормальной стране 75% должно быть местного производства, а 25%, значит, это импорт. У нас вообще перекос там 95,5%. Значит, и это крайне ненормально, потому что это, в общем, рабочие места, это налоги, это жизнь нашего народа. То есть нельзя жить, в общем, на подачках с нефтяной иглы. Значит, и нефтяная игла, она качается все время. Завтра закончится, как будут жить наши дети? Вот этот вопрос.
И как вам видится вообще возможность создания в этих условиях инновационного города Сколково?
Ну, во-первых, значит, любые серьезные подвижки, значит, в инновационной сфере, они с моралью. Значит, деморализованная армия, она вообще не способна к боевым действиям. Деморализованное общество не способно никаким вообще свершениям. Потому что если взять и отсчитать там, 50 лет назад, значит, когда был «Спутник», проект, когда был «Гагарин», то есть общество, оно находилось в другом состоянии с точки зрения общественной морали. Значит, то есть существовали ценности, которые были, в общем-то, абсолютными для людей, и, значит, считалось, что эти ценности, они двигают общество. И в самом деле так оно и было. Сейчас вообще я не вижу в обществе никакой морали. То есть, потому что без морали нельзя. То есть в Соединенных Штатах есть мораль. Значит, если говорить о Тайване и Китае, там есть конфуцианская мораль, значит, которая, в общем, жестко забита просто на генетический уровень. И, значит, если этого нет, ну, вряд ли построить, что можно. То есть у нас дорогу Санкт-Петербург-Москва не могут построить. То есть о чем разговор? Значит, какие-то курорты, я тут прочитал, строят, значит, в Закавказье за 800 миллиардов рублей, что ли. Надо с дорогами разобраться хотя бы. Хотя бы из конца в конец там нет дороги до сих пор из Владивостока в Москву. То есть у нас вообще нет таких вот базовых вещей, которые должны существовать в государстве, элементарно себя уважающим. А потом можно браться, значит, говорить, что мы что-то построим. Конечно, значит, те люди, которые, с которыми я беседовал и сказал, что вот наукоемкая индустрия и мораль, они жестко связаны друг с другом. Если нет морали, то наукоемкая индустрия не будет, потому что она вся строится на доверии людей. Значит, вот этот вот момент серьезный. Поэтому, значит, учитывать при строительстве Сколково, если нет доверия, вообще ничего никогда не построишь, потому что здесь работают только люди между собой.
А как вам видится вообще, с какой целью Сколково строят вообще, и какие ставят перед собой цели, вы, в принципе, понимаете?
Ну, с точки зрения технической, если как специалист, значит, понять, трудно, зачем это делается. Потому что если, значит, исходить вот из того проекта, который он как сейчас пойдет, то есть будет построен самый дорогой в мире технопарк, в котором, наверное, значит, квадратный метр или гектар там территории будет, освоенная территория будет стоить 25 раз дороже, чем в любом там технопарке мира. Значит, поэтому здесь я не вижу там какого-то здравого смысла, если, значит, говорить о конечном результате. Значит, если говорить о том, что, значит, игрокам важен процесс, а не важен результат, тогда логика есть, безусловно. Потому что, то есть, чем дольше процесс, тем больше денег, значит, естественно, игроки получают свой больше выигрыш. Значит, но момент, значит, достижения, нам-то нужны технологии, потому что страна, в общем, проваливается в африканское, но она уже практически находится в африканском состоянии, и, значит, число утерянных технологий, оно вообще не поддается учету. Сейчас уже просто повально умирают специалисты по возрасту, которые, значит, являются носителями технологии, а новых нет, потому что в 90-е годы, в общем, молодежь разогнали оттуда, и куда это все будет передано, и... Причем, значит, из-за того, что, значит, вся индустрия осталась, значит, в стандартах еще старых советских, а за 20 лет, значит, все это шагнуло очень сильно вперед, значит, проблема общего развития и общего фона, она, значит, является очень серьезной. Поэтому меры вообще по спасению индустрии и по спасению страны как индустриальная держава должны приниматься чрезвычайно, сколько они являются такой мерой. То есть она, в принципе, не решает проблему, значит, вот инновационной индустриализации страны.
А скажите мне, есть ли возможность мне, в принципе, с чистого листа бумаги, скажем так, построить некий инновационный город, и имеет ли смысл тогда в России? Или это не спасет ситуацию?
Но здесь ситуация такая, что строить-то можно что угодно, содержание, потому что любой город, любой там технопарк, это же только оболочка, понимаете, то есть там должна быть жизнь. То есть можно построить курятник, значит, дальше насыпать туда зерна и потом кричать долго и упорно, значит, по всем средствам массовой информации, что вы построили курятник, в надежде, что у вас заведутся там куры. А куры у вас не заведутся, у вас крысы заведутся. Понимаете, вот этот вот момент есть серьезный.
Спасибо, спасибо, Тимур. Напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя и мир». Главные темы. Таиланд, во что обходится обществу гражданские конфликты. Американо-афганский стратегический диалог. Российские регионы, Кемерово. Что представляет собой современный российский рабочий класс? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Во имя и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Во имя Московское. О продолжении нашей программы «Во имя гостей» сегодня у нас в гостях профессор Северо-Западного политехнического университета из Калифорнии Тимур Полташев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Джалалабаде на юге Киргизии введен режим чрезвычайного положения. В городе установлен комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Сообщается, что в город введены внутренние войска, милицейские спецназы и армейские подразделения. В Чечне суд приговорил к 6 годам тюремного заключения 2 человек по обвинению в пособничестве боевикам, как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные следствия. Абдулахи Байсангуров и Аслан Бекболтов входили в состав группировки, которой командовал Доку Умаров. Коррупция на Северном Кавказе напрямую угрожает национальной безопасности и является фактом пособничества сепаратистам. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками, на которую были приглашены представители международной организации Human Rights Watch. Следствие рассматривает несколько причин аварии на шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Согласно одной из них, обрушение наклонного ствола в штрехе произошло из-за талых вод. По данным МЧС, были спасены почти все, кто находился в забое. неизвестна судьба двух горняков. У Польши нет проблем с Россией в расследовании крушения польского президентского самолета под Смоленском. Об этом заявил сегодня уполномоченный представитель Польши Эдмунд Клих на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» в Москве. В 23 провинциях Таиланда, а также в Бангкоке введен комендантский час, который будет действовать в ночное время. Решение принято в связи с беспорядками, начавшимися после штурма правительственными силами лагеря оппозиции в центре Бангкока. Правительство Франции одобрило законопроект о запрете ношения в публичных местах мусульманской женской одежды, полностью закрывающей тело. На юге Польши жертвами наводнения стали, по последним данным, 6 человек. В зоне затопления оказались некоторые районы Кракова, откуда эвакуировано около 500 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Северо-Западного политехнического университета из Фримонта, штат Калифорния, Тимур Полташев. Сегодня мы обсуждаем перспективы создания в России отечественной Кремниевой долины, инновационного города в Сколково. Также обсуждаем опыт создания технопарка в странах Южно-Восточной Азии. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно. Вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Тимур, скажите, вообще в России идея создания такого инновационного вообще города, она не первый раз уже звучит. Еще, насколько я помню, еще в декабре 2004 года после визита Владимира Путина в Индию обсуждался, пытались скопировать опыт Бангалора, да, у них это не получилось. А вообще, еще с 2005 года как минимум 10 технопарков реально пытались разработать. Вообще в России из них сейчас реально практически стал работать, насколько известно, только один в Казани. Вот вы можете вообще поделиться своим опытом и знаниями в отношении этих попыток создания вообще технопарков в России? В чем причина того, что они не удалось их создать?
Ну, во-первых, потому что эти технопарки воспринимались в первую очередь людьми, которые с ними работали, как real estate проекты. То есть это были просто строительные проекты, офисы, значит, какие-то коммуникации и так далее. То есть и инженерной частью, именно содержанием технопарка, вообще никто не занимался. Значит, и результат, естественно, можно было предсказать, потому что технопарк, если говорить в том виде, как строился у нас, это просто оболочка. То есть, и опять же, то есть, откуда куры заведутся, если, значит, селекцией не заниматься и либо не завозить этих кур, либо не разводить этих кур. Потому что, значит, технопарки без вот этих инженерных инкубаторов, они бессмысленны совершенно. Значит, этим делом как-то, в общем, все формально, все сводилось к тому, что, значит, вот есть у нас там венчурные фонды, венчурные деньги, и народ думал, что, значит, точнее, все это вбивалось в голову, что если, значит, есть деньги, то все можно купить. Значит, в самом деле, значит, технологии вообще не покупаются. Покупается, значит, третьей свежести, которая уже продается, а новые технологии никто никогда не продаст, потому что это, в общем, жизнь, люди живут с этого дела, зачем они будут продавать?
Разведка, всякие спецслужбы. Промышленный шпионаж.
Промышленный шпионаж может чего-то принести. То есть он вообще развит крайне, значит, в индустриальных странах. Все тащат у друг друга, чего могут, значит, естественно. Но вопрос такой, что ты можешь там принести, да, но для того, чтобы его приживить на почву, опять же, нужны очень квалифицированные инженеры. Потому что та технология, которую вы там даже на диске принесли, для того, чтобы реализовать в стране, нужны очень большие усилия. То есть бетон, если поливать удобрениями, ничего, кроме сорняков, не вырастет. Поэтому, значит, деньги здесь бессмысленны. Здесь нужно заниматься сутью дела. Деньги – это только вспомогательная вещь, понимаете?
На звонки Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, очень хорошо, что такого эксперта научного вы пригласили. Его мнение, конечно, полностью совпадает, так сказать, с мнением вообще каждого думающего человека, даже не такого ученого. Ведь потому что, так сказать, даже то, что рабским, советским трудом было сделано у нас, и то полностью исчезает. Вот мы сами конструктора. Мы знаем свое производство, оно аннулируется. Там только на каких-то торговых площадях остались, так сказать, заработки. Так вот, я хотела вас спросить. И все-таки, может быть, не может быть, чтобы эти люди ни о чем не думали, кроме своего кармана. Может, они все-таки надеются, что лет 100 эта нефть нас прокормит? Потому что невозможно подумать, чтобы люди настолько были тупые, что вот так вот разрушали страну.
Ну, да. Вопрос не ко мне, конечно, потому что я не могу ответить за тех людей, о которых вы спрашиваете, но ситуация такая, что нефть, она всегда конечна, тем более, что геологоразведка в массовых масштабах, как она велась в Советском Союзе, она не ведется давно, и, в общем, она и не нужна этим людям.
Ну, буквально на днях Владислав Сурков, замглавы администрации президента, он как раз и встречался по поводу Сколково, и он сказал, что все, нефть кончилась, переставать, то есть как бы в том плане, что перестаем заниматься сырьевой разработкой и получением денег, да?
Ну, в общем, это, наверное, надо было говорить еще и 20 лет назад, значит, потому что, как мои товарищи в Зеленограде говорят, собака лает, а нефть течет, понимаете? То есть мы можем сколько угодно говорить, значит, пока нефть течет, на нас реагировать никто не будет, понимаете? Вот такая вот ситуация. И здесь режим этот трубопроводный страны, он, то есть выводить его из этого режима страну, значит, крайне сложно, потому что, в общем, есть люди, которые заинтересованы, чтобы мы продолжали сидеть на трубе, деньги, чтобы лежали в западной сберкассе, значит, а мы потихонечку проваливались в африканат.
Владимир из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашему гостю. Вот скажите, пожалуйста, вот англичане, европейцы стараются держать курс своих валют очень высокий, а рубль наш в 30 раз дешевле американского доллара. Нашим рабочим и инженерам платятся в 30 раз меньше. Скажите, зачем директору инновация на предприятии, если можно копейки всем платить и ни о чем не думать? Спасибо.
Ну, здесь ситуация, во-первых, зарплата сама реальная, она никак не связана с курсами валют. Значит, какой есть, такой есть, значит, обмены. И наш курс валюты, он зависит вообще от цены на нефть. Потому что как только цена на нефть падает, значит, наш рубль растет. Ну, точнее, наш рубль падает относительно доллара. Значит, как только цена на нефть сильно поднимается, то есть у нас было 24 рубля за доллар, я помню, когда, значит, в пик цен на нефть. Значит, но это совершенно не связано с зарплатами персонала, потому что та модель, в которой существуют те предприятия, ну, не нужны им инновации, очевидно, раз, значит, можно платить копейки. Поэтому это чисто вопрос внутренний и часто конкретного предприятия, значит, и той бизнес-модели, в которой оно работает.
Тимур, все-таки такой вопрос. Вот сейчас выяснилось, что выделяется почти 4,5 миллиарда рублей на строительство Сколково, да, это только в этом, в 2010, на 2010 год. Вот если бы вам предложили распоряжаться этими деньгами и сказали, вот давайте найдите сами, продумайте проект строительства такого иногорода вообще где-нибудь в России, вы бы, что бы вы вообще сказали властям?
Ну, во-первых, я бы отказался от участия в любом проекте, где заранее определено место, потому что это место определяется объективными критериями, а не пожеланиями, значит, отдельных людей или расположением возле кольцевой дороги. Потому что есть факторы, при которых вот мировые технопарки были созданы и успешно развивались. Это, в первую очередь, низкая умеренная стоимость на землю. Значит. Потом наличие университетов рядом, одного или нескольких больших, потом развитые коммуникации, близость к границам, значит, атмосфера, значит, удобство, наличие инфраструктуры, значит, для людей, место, чтобы они могли купить жилье, арендовать жилье, значит, расовая, значит, этническая толерантность. То есть это, в общем, специфика для технопарков, если, значит, приехать хоть тот же Бангалор или Шанхай, или... То есть вопрос, значит, там работают люди из разных стран, и они должны чувствовать себя комфортабельно. Значит, и все это должно быть стоить умеренных денег, потому что Москва — это не тот город, где вообще что-либо стоит какие-то вменяемые, значит, ну, в пределах абсолютно невменяемые цены. То есть вот меня это все время удивляет. Может, я там испорчен там американским рынком. Вот этот вопрос серьезный, потому что есть объективные критерии, которые нельзя никак перешагнуть.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
А вот очень умный и очень толковый у вас гость, Виктор. И вот по существу, если бы вот родители прогресса, вот этого вот технопарка, вот этого скулпа, какого, если бы они послушали вашу передачу, то бы они, в общем-то, ваш гость сказал три тезиса, которые вот аналитик, услышав, поймет, что то, что они делают, это бесполезно. Вот. И еще очень правильно ответил ваш эксперт, что прогресс, он зиждется, в общем-то, на производстве. А производство, это прежде всего, пусть оно законсервировано, это документация, это технические какие-то отделы, это именно законсервирован опыт. И люди умирают, и, в общем-то, прогресс, где, в чем он прогресс? Ну, например, были компьютеры в Советском Союзе, свои, сейчас их нет. Были свои телефонии, свое производство, сейчас этого нет. И вот, в общем-то, действительно, в африканское состояние страна приходит, и, может быть, вот ваш эксперт сказал бы, какие это... вещи, какие вот, где, в общем, где нужно, куда ориентироваться нужно прогрессу в России, ну, например, Атомпром или еще какие-то, какие-то производственные сферы, куда действительно нужно ориентироваться. Потому что, ну, вот чипы, например, которые в Кремниевой долине делали, это, в общем-то, уже вчерашний день, и этого по существу уже не надо. Потому что, ну, можно на чипе... второго поколения, например, работать и неплохо, в общем, по телефону звонить. Не обязательно чип, например, пятого поколения делать, тем более, что его никогда не сделаешь.
Ну, понятно, вот, Виктор, да, понятно, ага, вопрос.
Ну, во-первых, значит, нельзя воспринимать прогресс, что мы, значит, должны вот идти куда-то в каком-то направлении, там, в сторону атома, и, значит, что мы возьмем, сделаем какую-то прорывную технологию и будем окажемся впереди всех. Значит, вопрос, вообще весь этот прогресс технический, для чего он предназначен? Он не предназначен для того, чтобы мы рапортовали кому-то и хвалились. То есть это, если говорить современным русским языком, это не понты, понимаете? То есть и люди, которые занимаются, должны ориентироваться на улучшение жизни своих собственных граждан. Нам вообще наплевать, значит, кто там, где там победитель, нас интересует, как живут наши люди. Если для улучшения жизни этих людей нужно делать чипы третьего поколения, четвертого, пятого, ну, любого, надо, значит, ориентировать всю промышленность, всю науку для того, чтобы мы могли жить нормально, значит, работать нормально, не терять время, значит, в очередях, в транспорте, в пробках бесконечных, значит, чтобы наши дети могли учиться, значит, мы были здоровы. То есть вот это вот основное, значит, цель прогресса – это качество жизни населения. А как это реализуется – это уже вопрос другой. То есть можно через атомные электростанции там что-то, это все поддерживает. Но все остальное вторично абсолютно.
Наталья из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я,
здравствуйте.
К сожалению, не сначала слушала передачу, может быть, вы затрагивали уже. Вот я хотела спросить у вашего гостя. У нас те, кто следят, ну, за событиями, да, есть политические заключенные, так называемые ученые, да, которые, ну, не, по непонятному обвинению получили совершенно невероятные какие-то сроки запредельные. Сутягин, Моисеев, там, Данилов. Присутствует ли эта проблема на Западе? И если да, то в каком виде? То есть, и как на взгляд вашего гостя, насколько это ограничивает вообще свободу выбора вот тех людей, которые пытаются заниматься наукой в России, и насколько это их выталкивает или не выталкивает. Может быть, действительно присутствует эта проблема, в том числе и там в США, в Европе, но в другом каком-то виде. Вот.
Спасибо, Наталья, да, пожалуйста, Тимур.
Значит, понятно. Ну, ситуация такая, что я в Европе не могу сказать, потому что я хорошо не знаю систем. В Соединенных Штатах существует, значит, понятие такое security clearance, это допуск секретности. Значит, то есть все люди, которые работают на проекты, связанные с национальной безопасностью, то есть любые военные проекты, они обязаны иметь этот допуск секретности. Он оформляется точно так же, как в Советском Союзе это делалось, никаких отличий, так как я имел допуск секретности в СССР. Значит, я просто... Система, она абсолютно симметричная, то есть ничем не отличается. Если у вас есть этот допуск секретности, значит, вы уже ограничены в своих поездках за рубеж. То есть вы можете ездить не во все страны. То есть ряд стран, значит, являются для вас закрытыми. Потом, если вы едете, даже по каким-то причинам попадаете, то есть вы можете попасть под колпак спецслужб, потому что свои секреты и, значит, любая страна обязана охранять. Поэтому, значит, с точки зрения, значит, чувствительных технологий, их защищают всегда, причем достаточно жестко. Поэтому говорить о том, что, значит, полная демократия и либерализм царит, значит, в Соединенных Штатах по этой части нельзя. Причем, значит, очень многие люди не получают допуск секретности по причине того, что они, например, происхождением не из неправильной страны. Сейчас вот они очень жестко ограничивают граждан, бывших граждан Китая. Значит, так как у них были проблемы с этим делом. Поэтому тут, в общем, говорить о политической подоплеке я бы не стал.
Вот нас Наргиза Машуи спрашивает, какую альтернативу вы предлагаете технопарку Сколково?
Ну, вообще, значит, просчитывался вариант такой, значит, он оказался, который соответствует вообще всем требованиям, которые я опубликовал там в статье, в том числе, значит, и в аналитическом сборнике Государственной Думы по возрождению электроники. И технопарк именно по развитию электроники, это под Санкт-Петербургом город Гатчина. Значит, причем он соответствует вообще всем параметрам. Значит, и в данной ситуации, например, сейчас там фактически филиал, значит, Курчатовского института, то есть Курчатовского научного центра, то есть этот институт ядерных исследований, который, значит, в Гатчине находится, и население достаточно специфическое, то есть это потомки физиков всех, которые конвертируются легко в любую инженерию. Значит, плюс аэропорт Пулково, там буквально 20 минут езды, большой город рядом, но нет пробок, то есть жизнь достаточно локализована, потому что говорят, что деньги любят тишину, но инженерия тоже любит упорядоченность и покой, значит, и сумасшедшая жизнь большого города с непредсказуемостью, она, в принципе, значит, убивает инженерию, и, значит, достичь высоких...
Но он не был в Сан-Франциско создан, а был создан в апельсиновых рощах, значит, в 50 километрах, даже в 70 километрах. Александр из Москвы, пожалуйста. Павел Федорович из города Углич.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
У меня вопрос к вам вот какого содержания. У нас в стране очень много грамотных людей. Но почему они вот как-то не объединятся ни в какое общество, там ученые, инженеры и так далее, чтобы могли как-то повлиять на решение правительства, рекомендации свои какие-то дать?
Да вообще очень много ассоциаций существует профессиональных. Значит, и они, в общем, рекомендуют. Сейчас интернет сильно облегчает это дело. Но дело в том, что, в общем, орбиты разные просто. Мы на одной орбите, они на другой. И не пересекаемся.
Тимур, скажите мне, в конце июня Дмитрий Медведев отправится в США. Он там ожидается, что он будет обсуждать вопрос об участии в проекте Сколково специалистов из Массачусетского технологического института. Вот как вы оцениваете вообще, как вы можете прокомментировать вообще эту идею?
Ну, это большая радость для Массачусетского технологического института.
Потому почему?
Потому что они получают кучу денег от наших российских налогоплательщиков.
Поэтому, я думаю, они должны торжественно отмечать приезд Медведева с салютом большим и так далее. Потому что помогать развивать чужие технологии за наш счет, это, в общем, большое достижение. Другой вопрос, что если они переедут туда, то есть фактически кто будет там работать? Это будут наши молодые люди работать и, в общем, делать все, что нужно американской индустрии. Там. Насколько это нужно российским налогоплательщикам, я не знаю.
Александр из города Борисоглебск, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Небольшой вопрос вашему гостю. Он как-то сказал, что велика роль морали. Вот. И я думаю, согласится ли он со мной с тем, что эффект дает уровень нравственности, помноженный на интеллект, тогда будет хороший эффект. Ежели уровень нравственности стремится к нулю, то и эффект будет нулевой. А если посмотреть на уровень нравственности наших руководителей, за редким исключением, то там точно уровень нравственности стремится к нулю.
Да. Пожалуйста, Тимур.
Ну, мне трудно оценивать руководителей, потому что я оцениваю только людей, которых знаю лично, и все. Поэтому, но, значит, есть просто аксиома такая, значит, с точки зрения морали и нравственности. Если есть мораль и нравственность, есть движение, есть успехи, есть прогресс. Значит, если нет, ну, в общем, живем как живем.
Семья майоров, наши постоянные слушатели, нам пишут: с трудностями столкнется и сталкивается президент Медведев. Неужели кто-то верит, что он настоящий президент? А Путин это только на руку. Он займет свое место и будет делать вид, что эти трудности разгребает. Ну а Кремниевая долина это нонсенс. Люди бегут из страны со средствами и без средств. Конец цитаты. Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемый Виктор, ваши гости, у меня вот какой вопрос. Вы знаете, проанализировав ситуацию, вот даже то, что можно увидеть на телевидении, и в других вещах, и в других каналах информации, я просто нахожусь в каком-то шоке. Идет мощнейшая атака, организованная в том числе и государственным аппаратом, в том числе и выступления близких власти, деятелей культуры, тот же Проханов, Михалков, которые, в принципе, обрушивают агрессивную мощь, агрессивные выступления на модернизационную идею. Вот я просто хочу понять, если такое неприятие встречает идея, это в том числе и в государственном аппарате, каким образом вообще возможно будет модернизация, возможен, так сказать, путь к модернизации политики, экономики и так далее. Может быть, мы просто уже стоим в начале уже конца разговоров о модернизации, и скоро пойдут разговоры о жесткой мобилизационной экономике и, так сказать, закручивании дальнейшем гаек. Вот я хочу, чтобы сопротивление государственного как-то немного хотя бы подчеркнули, обсудили.
Спасибо, Федор. Да, что вы скажете, кстати,
ну, по поводу этой инженерной точки зрения, во-первых, скажу, что значит, там про какие-то гайки разговор был. Нету гаек, вообще нечего закручивать, ребята. Поэтому можно не париться по этому поводу совершенно. Значит, модернизационный потенциал, он есть, потому что, в принципе, значит, если мы чувствуем себя цивилизацией, значит, мы должны быть, иначе нас не будет завтра, понимаете? То есть для нас модернизация это не блажь какая-то, а просто способ выживания. Поэтому никаких разговоров, что модернизации не должно быть, это, в общем, их надо снять все. Значит, модернизация, причем индустриализация повторная, потому что страна была деиндустриализована за последние 20 лет полностью, фактически. Потому что мы потеряли все отрасли ведущей промышленности, их нет. Значит, и их надо фактически создавать с нуля. Причем то, что осталось, оно в значительной степени неработоспособно, оно не способно производить в каких-то ощутимых количествах то, что нужно, значит, нам для обычной жизни. Значит, вот этот вот момент серьезный. И, значит, при чем тут, значит, какие-то, я не знаю, там, товарищи Проханова, я просто не читаю газет, поэтому мне сложно судить.
Тимур, ну вот я буквально зачитаю то, что Дмитрий Медведев заявил буквально вчера, что он будет потрачено на модернизацию 800 миллиардов рублей. Речь идет о 38 проектах по 5 направлениям работы комиссии. Там компьютерные и ядерные технологии, космос, медицинская техника, энергоэффективность. Ну и центр инноваций в Сколково, конечно. Что вы скажете? Большая сумма вообще? Как это все? Как вам видится вообще в целом вообще сама эта концепция модернизации?
Ну, здесь ситуация такая, что, в общем, я не знаю детали этих проектов, потому что судить о том, что, значит, есть, то есть есть какая-то сумма называется, но деньги опять, это же только, в общем, вспомогательное средство, потому что если нет вот настоящего инженерного и научного драйва, значит, такое есть американское слово, то деньги уйдут в песок. То есть без какого-либо результата, значит, и либо, значит, будет там бесконечная толкотня. Значит, а время наше заканчивается в самом деле, потому что если, значит, дальше продолжать оставаться, двигаться таким же способом, нас обгонит Вьетнам, потому что я вот привез программу подготовки вьетнамских электронных инженеров, которые, значит, будут через 5 лет фактически, значит, в массовом порядке проектировать всю электронику не только для себя, а, я думаю, для всего мира остального.
А скажите, ну, все-таки на Тайване, например, в свое время был использован такой принцип поршневый, да, принцип, когда всех тех, кто уехал, ученых, и кто работал в американских, европейских университетах, им создали все-таки условия, чтобы они возвратились назад и как раз использовали их вот знания, навыки. И вообще в России это невозможно, получается. Никто из ученых не поедет в Россию, те, кто уже уехал и больше 5 лет проработал на Западе. Ну, вот вы, пример, вы поехали, да?
Не, ну, я скорее, наверное, исключение, чем правило, потому что, значит, у меня там свои уникальные условия, значит, были. Ну, в общем, если, конечно, меня будет сильно доставать, придется опять уехать назад. Значит, но то, что на Тайване, значит, возвратившиеся ученые, они создали вот очень большое число компаний, которые сейчас, в общем, являются мировыми лидерами, это факт, потому что, то есть, существует статистика, значит, и теперь... То же самое сделал Китай в конце 90-х и в начале 2000-х, то есть там сотни тысяч просто вернулись, и сейчас они, в общем, руководят этой индустрией, которая, в общем, очень хорошо работает на... И, значит, если говорить там про технопарки китайские, такое ощущение, что они сейчас в каждой деревне его, в каждом уезде создают, потому что в нашем университете там беспрерывная подготовка китайских чиновников по строительству технопарка проводилась, и я там в каждой группе лекции там читал.
Спасибо большое, Тимур. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был профессор Северо-Западного политехнического университета из города Фримонт, Калифорния, Тимур Полташев. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов на волнах Радио Свобода. Время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. Михаил Ходорковский прекратил голодовку, поскольку президент России поставлен в известность о требованиях заключенного. Какими могут быть последствия этой истории? Следствие подтверждает, в кабине самолета президента Польши перед крушением находились посторонние. В Бангкоке штурмом взят лагерь мятежников. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Шахта Распадская. Корреспондент Радио Свободы передает с места событий.
Комментарии экспертов.
Английский юрист Билл Боуринг о деле Михаила Ходорковского.
В блогах Свободы.
Солдатские матери разбираются с военными следователями.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.